Бесплатная юридическая консультация на радио FA. На ваши вопросы отвечает дипломированный юрист Валерий Петров.
Радиослушатель пишет: «Я безработный, получаю пособие и поэтому довольно подробно отслеживаю все свои доходы и расходы. Каково же было мое удивление, когда мой банк снял с меня 8 евро. Когда я стал разбираться, оказалось, что банк снял с меня деньги за просмотры моего счета и за то, что я снимал наличность. Вопрос: вправе ли банк так делать?»
День добрый, уважаемые радиослушатели. Ну, такой случай уже не первый. Ко мне обращались уже достаточно много людей с подобным вопросом. И я был вынужден в этой связи, конечно, проверять, действительно у людей снимались деньги. Действительно, люди теряли суммы. Пускай небольшие, это в основном где-то правильно, как нам задали вопрос, это от 6 до 10 евро в месяц. Но в год это получается уже 120, значит, евро, и поэтому достаточно значительная сумма. Оказалось, что у большинства банков, ну вот в частности в нашем Резекне, в договорах записано условие такое, что отдельно за просмотр своего баланса счета банк снимает какую-то назначенную денежку. За каждое снятие наличности из банкоматов тоже, значит, предусматривается какая-то плата. Мы все помним еще времена, достаточно недавние, ну, лет 10 назад, когда было очень строго, что если ты являешься клиентом какого-то одного банка, то только там и можешь взять деньги бесплатно. И в другом банкомате, то, соответственно, достаточно большая будет плата за это. Потом как-то между собой банки договорились, и сейчас меньше проблем с тем, чтобы получить деньги в банкомате другого банка. Но к своему удивлению я узнал о том, что даже в своих банкоматах большинство банков предусматривает вот такую определенную плату. А человек, вот, который ко мне обратился вот где-то месяца три назад, и я просматривал его баланс, человек этот очень заботился о своем счете и поэтому часто смотрел. А оказывается, за это была предусмотрена небольшая, если не ошибаюсь, там 30 евро, вот, но плата. Для меня это, конечно, шок, потому что я вот в своем приватбанке, например, там уже много лет и ни за что не плачу, ни за просмотр, ни за снятие денег, сколько бы я ни брал. Поэтому для меня это было удивление, что в других наших разыкнинских банках это вот такая система существует и как бы широко распространена. В том банке, который я проверял, не буду его называть, там было условие о том, что снятие денег бесплатно только один раз в месяц. Как только человек начинает снимать больше, то есть второй, третий раз, за это уже предусмотрена какая-то дополнительная и значительная плата. Видимо, в этой ситуации случилось что-то подобное. Чтобы убедиться в этом, вам необходимо поднять свой договор с банком и, соответственно, посмотреть. Но сразу разочарую вас. Это будет один из самых тяжелых вечеров в вашей жизни, потому что перед вами будет достаточно объемный договор. На нескольких листах с очень маленьким шрифтом. Это меня, конечно, очень убивает. Это, я считаю, нарушение прав потребителя, когда обычный человек без юридического образования мало того, что должен углубляться в формулировки юридические, но еще фактически даже не видя. Почему-то все договора в банке оформляются очень и очень мелким шрифтом. Это, конечно, очень плохая такая практика, но тем не менее существует. Я уверен, что ваш банк, к сожалению, предусмотрел именно такую систему. То есть отдельная плата за то, чтобы получить деньги, и отдельная плата за то, чтобы просмотреть свой счет. Поэтому внимательнее относитесь к тому, что вы подписываете, спрашиваете, ну или выбирайте банки.
Радиослушатель пишет: «Мой сосед одолжил 2 года назад на 3 месяца 1000 евро и не отдал до сих пор. Недавно дерево с моего участка упало на сарай этого соседа, и он выставляет претензии на 2000 евро. И если я не заплачу ему эту сумму, то он подаст против меня иск в суд. Будет ли влиять на исход дела факт о его неоплаченном долге?»
Да, в данной ситуации это будет иметь влияние на исход дела. Гражданско-процессуальный закон, 136 статья, первая часть, говорит о том, что ответчик вправе до того, как дело будет окончено в суде, рассмотрение его будет закончено, он может подать встречный иск. Встречный иск в данной ситуации — это как раз 136 статья, третья часть, она говорит о том, что и первый пункт — это в том случае суд может принять этот встречный иск, если возможно зачет этих сил, этих сумм. В данной ситуации зачет этих сумм именно в моем представлении очень реален. То есть вам в долгу 1000, вы ему 2000, то, соответственно, ну, чисто математически получается, что таким образом суд может принять решение 2000 минус 1000, то есть взыскать с вас 1000. Но в данной ситуации, если это так вот, как вы все описали, я бы советовал вам закончить это судопроизводство, слишком все очевидно, и договориться о мировом соглашении. Почему? Потому что, значит, иначе вам придется оплачивать расходы судебные по пошлине, по адвокатам и так далее. Соответственно, если будет заключено мировое соглашение, ваши расходы будут значительно меньше. И более того, 37-я статья Гражданско-процессуального закона, она говорит, что в случае мирового соглашения истцу возвращается 50% от уплаченной пошлины. Таким образом, еще уменьшаются ваши возможные расходы.
Радиослушатель пишет: недвижимый объект еще не сдан в эксплуатацию. Его оценка также не производилась. Но налог на данный объект уже получен, где также указана кадастровая стоимость. Каким образом была подсчитана эта кадастровая стоимость?
Ответ я бы назвал таким образом: мир не без добрых людей. В данной ситуации действительно вы не подали, видимо, никакой информации о вашем строящемся объекте. И расчет данного объекта сделан следующий. То есть, в принципе, любой ваш сосед, кто-то может сообщить о том, что на рядом земельном участке строится какое-то здание, и тогда самоуправление вправе осмотреть этот объект, и даже если оно не имеет возможности попасть на этот земельный участок, они вправе назначить приблизительные параметры этого объекта. То есть приблизительные размеры, то есть ширину, высоту, возможную площадь. И эти сведения тогда самоуправление передает, значит, земельной службе. И земельная служба, уже исходя из такого, скажем, не совсем точного, но тем не менее имеющуюся какую-то информацию, на основании этой информации она рассчитывает стоимость этого объекта. И тогда вам, соответственно, рассчитывается и налог за эту недвижимость. Понять это со стороны государства можно, иначе тогда, ну, все перестали бы сдавать в эксплуатацию объекты и не платить таким образом налоги. А налоги платить необходимо. Спасибо за внимание. До свидания.
Бесплатная юридическая консультация на радио FA. Каждую неделю на ваши вопросы отвечает дипломированный юрист Валерий Петров.